Добрый день, дорогие радиослушатели. У нас сегодня в среду идет религия и общество. Мы об этом уже сообщали. Вот, так сказать, технические причины к этому нас побудили. Сегодня у нас в гостях вновь председатель Исламского комитета России, философ Гейдар Джахидович Джамаль. Мы продолжаем наш цикл, посвященный эсхатологии. Если мы уложимся, сегодня, наверное, это будет последняя передача по исламской эсхатологии. Впоследствии, наверное, мы еще, если позволит время и возможности, сделаем несколько таких цикловых передач, но об этом я сообщу заранее. А сегодня тема, наверное, будет посвящена, во-первых, фигуре Махди в контексте исламской эсхатологии и, в общем, понимание, наверное, вот того пространства такого бытийного, которое последует за крушением данного вот аспекта бытия, который вот в христианской теологии носит название «День седьмой», а уже про ислам, это Гейдар Джахидович, я предоставляю слово, пожалуйста.
Во имя Бога милостивого и милосердного. Добрый день. Когда мы говорим об эсхатологии и эсхатологии исламской, мы не можем пройти мимо такого фундаментального факта, что в этой эсхатологии также присутствует фигура Мессии, фигура Иисуса Христа, который в исламской традиционной практике имеет имя Иса, а Хазрат Иса, то есть его святейшество Иисус, в переводе на русский язык, который должен совершить второе пришествие в конце времен, когда начнется борьба с антихристом, или, говоря исламским языком, живым, реально в теле, но, так сказать, в небесном или субтильном, тонком пространстве. Параллельно тому, как фигура Махди, личность Махди, с точки зрения шиитов, это реальная фигура, это конкретный человек, с точки зрения суннитов, это некая неизвестная фигура, которая явится в конце времени, которая будет послана Всевышним. Для шиитов это 12-й имам, который был похищен или исчез во время нападения на резиденцию его отца, 11-го имама Хасана аль-Аскари, потомка, непосредственного потомка нашего пророка, да благословит его Всевышний, да приветствует. Значит, Хасан аль-Аскари был 11-й имам после Али, Хасана, Хусейна и целого ряда других имамов, наследующих один другому, вплоть до, значит, его 11-го имама, у которого был сын, которого звали практически так же, как пророка, то есть Абдаллах, а потому что второе имя Мухаммада – это Мухаммад бин Абдаллах, это Абдаллах – это имя его отца. Мухаммад бин Абдаллах также звали и сына Хасана, потому что Хасан имел тоже имя Абдаллах, Хасан Абдаллах. Вот. И Мухаммад бин Хасан Абдаллах, это имя совпадает с именем самого пророка. Таким образом, здесь осуществляется совпадение с тем, что было предсказано в одном из хадисов пророка о том, что Махди, который придет в конце времени, его будут звать так же, как зовут меня. И вот этот 12-й имам мальчиком был похищен или исчез. Во всяком случае, следов его смерти не было обнаружено. Потом, согласно шиитской традиции, оказалось, что у него есть наибы, то есть люди, которые говорят от его имени. То есть это сокрытие, в которое вошел мальчик, являвшийся 12-м имамом, оно было сначала на протяжении четырех, так сказать, его наместников малым сокрытием. Потом это наместничество кончилось, и началось великое сокрытие, в котором, согласно шиитскому учению, этот человек, этот конкретный исчезнувший сын 11-го имама, сохраняется по воле Всевышнего живым в некоем пространстве, специально зарезервированном вот для этой мистической цели. Оно называется Хоркалья. И как бы находится среди нас. То есть оно находится в нашем нижнем мире, в объективном реальном пространстве этого мира, в котором мы живем. В то время как Мессия Иисус, Хазрат Иса, он находится в верхнем мире, в субтильном мире. Он находится, так сказать, на небесах, куда его поднял Всевышний в момент, когда он был устранен или спасен от происков своих врагов в Иудее. Таким образом, в конце времени должны явиться обе эти спасительные и искупительные фигуры. Второе пришествие Иисуса Христа, которое в исламском учении совпадает с доктриной, эсхатологической доктриной христиан о его втором пришествии, и фигура Махди, ожидаемого Махди. Слово Махди означает «ведомый». Это производное от арабского глагола «вести». И это означает, что фигура Махди является непосредственно ведомой со стороны Бога Всевышнего. Но следует отметить, что кроме фигуры Махди, никто, ни пророки, ни имамы не имели этого титула, потому что они, хотя и являются посланниками и наместниками, но они не являются ведомыми в том особом смысле, который придается этому термину по отношению к фигуре Махди вот в конце времени. И Иисус, и Махди должны явиться во время битвы, последней битвы верных, оставшихся верных Всевышнему, во время последней битвы с Даджалом, с Антихристом, который первоначально захватит власть и будет руководить силами, противостоящими монотеизму, противостоящими Богу, потому что Даджал является наместником и посланником непосредственно Иблиса или большого сатаны. Ну, надо здесь отметить, что под словом «Иблис» понимается то великое существо, которое является архетипом, которое является центральным существом всех языческих религий, которого язычники считают Богом, и которого христиане называют и Люцифером, и Деницей, но в том числе называют его и Сатаной. Но здесь надо проводить некоторую тонкость, некоторое различие. Очень часто под сатаной имеется в виду некую антитезу Люцифера в темных мирах. То есть, попросту говоря, в народном сознании сатана как бы выступает в качестве такого черта с рогами, такого бывшего ангела, падшего ангела, который превращается в некоего монстра, обслуживающего нижние миры, являющегося таким карателем грешников с вилами в, так сказать, подземных планах, где грешников ожидает жаровня с углями. Но на самом деле здесь есть одно, так сказать, уточнение, которое требуется иметь в виду. С точки зрения языческой традиции существует представление о великом световом существе, которое язычники традиционно всегда называли князем света. Это Аполлон, это Армуст, это Азирис. То есть во всех религиях существует вот это великое световое существо, которая представляет собой интеграцию всех состояний бытия, и которая является воплощением блага, того, что Платон называет благом. Потому что для Платона бытие с большой буквы «благо» – это синонимы. Это же и логос. Для апостольских христиан, для иудеев в таком моисеевском чистом смысле слова, монотеистическом, для мусульман – именно это световое существо, князь света, и является главным врагом Бога, потому что, будучи первым из созданных существ, великим существом или великим ангелом, он отказался подчиниться Адаму, он отказался поклониться Адаму и отказался следовать провиденциальному замыслу Творца. Об этом Творце, о его замысле, язычники ничего не знают. Для них Иблис или Аполло, Армуст, Азирис являются единственным реальным богом, заслуживающим поклонения, единственным, о котором они имеют представление. Это объясняется в монотеизме тем, что истинный Творец, Всевышний, попустил Иблису соблазнять человечество до конца времени, то есть попустил его выступать и позировать в роли хозяина, что популярно называется «быть князем мира сего». Не только князем света, но и князем мира сего. Поэтому, благодаря попущению Всевышнего, вот это великое существо, оно и позирует для язычников, для неведущих, в качестве единственного известного им Бога. И у этого Бога в кавычках, у этого князя света есть антитеза. Антитеза или инвертированная проекция в нижние миры, которая представляет собой вот этого монстра тьмы. В зороастризме, где этот дуализм выведен в открытой форме наружу, существует вот это жесткое деление. Армуст или Ахура Мазда, как правильно произносится на древнеиранском языке, Ахура Мазда, то есть, так сказать, бог благой, бог такой вот световой, и его антитеза Ангроманию, то есть злой дух, или Ариман, как популярно это произносится в западных языках. Значит, вот эта вот антитеза Армуст Ариман. На самом деле, с точки зрения монотеизма, и Армуст, и Ариман представляют собой дублет или, так сказать, такую поляризованную единую ситуацию одного бытия, которое противостоит замыслам Всевышнего. Противостоит, потому что это соответствует самому замыслу, потому что сама концепция конфликта и противоречия, которая должна в конце времени разрешиться катарсисом и преодолением этого бытия, это и есть как бы внутренний пафос, внутренняя динамика замысла Всевышнего. Но с точки зрения язычников, они находятся внутри этого дуализма, внутри этой дихотомии всерьез. Для них существует вот это онтологическое благо, князь света, и на противоположной стороне хозяин тьмы, инвертированное его отражение в нижние подземные субчеловеческие миры. Так вот, когда мы говорим о противостоянии сатане, мы, конечно же, имеем в виду не вот эти малые инвертированные субчеловеческие миры, мы имеем в виду великое существо, которое выступает с точки зрения естественного натурального человека как князь света, как воплощение блага, добра и так далее. К сожалению, естественный человек очень плотно сидит в концепции блага и добра, которую он отождествляет с жизнью, с бытием, с позитивом, с таким банальным онтологическим утверждением. Но откровение, монотеистическое откровение, которое всегда идет парадоксально против ожиданий человеческого сознания, против ожиданий человеческой психеи, оно указывает, что то, что вы считаете добром, на самом деле для вас может быть зло. А то, что вы думаете, что является для вас злом, на самом деле может быть добром. То есть добро – это не бытие, не позитив, не жизнь, как вы считаете, не, так сказать, изобилие света, радости и, так сказать, всеобщий праздник, всеобщее пиршество и торжество здесь присутствия. На самом деле благом является следование воли Всевышнего, о котором вы не знаете, который для вас скрыт, который не совпадает с тем, что вы думаете является, так сказать, вот бытием и позитивом. Иными словами, без откровения, без вторжения в человеческое сознание принципа действия Духа Святого, человек не может естественным органическим путем постигнуть волю Всевышнего и не может даже иметь представление о нем как о действующем факторе. Он будет все время воспринимать в качестве Бога, в качестве, так сказать, центра своих устремлений максимально такое великое и совершенное бытие, максимальное изобилие такого света и жизни. А это именно воплощено в Иблисе. И если мы сравним с учением о сатане, допустим, ту же самую мифологию древних греков и римлян, мы увидим совершенно то же самое. Мы увидим, что олимпийские, так сказать, невидимые небесные элиты, они как раз совпадают с тем, что в христианстве и в исламе определено как враги Бога. Как дьяволы, как, так сказать, падшие ангелы и так далее. Ну, вот, как джинны и так сказать, все вот, обитатели, которые противостоят воле Всевышнего. А теперь, когда мы говорим о вот, конце времени, когда мы говорим о явлении Махди и втором пришествии Мессии Иисуса, то мы не можем пройти мимо того факта, что это происходит в условиях крайнего жесткого противостояния верных, то есть носителей того, что называется иман, от корня амин, вот, то есть от корня истина, убежденность в истине, верные, то есть мумины, обладатели этого имана, обладатели этого внутреннего утверждения, которые не встали на колени ни перед какими искушениями, а эти искушения должны быть очень сильны. Чудеса, воскресение из мертвых, различного рода, так сказать, изменения законов природы, которые должны продемонстрировать мощь и последние искушения со стороны Иблиса. Вот. Но эти мумины не встают на колени перед этими искушениями. Они представляют собой группу верных и ведут борьбу, даже если против них на той стороне большинство обманутого, заблудшего человечества. И здесь мы должны обратить внимание на то, что речь идет именно о войне. Действительно, контекст эсхатологии очень тесно связан во всех монотеистических традициях с темой последней Великой войны, того, что называется Армагеддон, то есть битва между силами Всевышнего и силами сатаны. Армагеддон, можно сказать, это последняя великая и вместе с тем эсхатологическая гражданская война. Это гражданская война, которая ведется на уровне самого человека, но при этом это битва между силами, естественно, в конечном счете сверхъестественными. Но, в принципе, Армагеддон есть не что иное, как сумма и некий итог всех предшествующих войн, как так называемых обычных войн, так и гражданских войн. Поэтому без понимания того, о чем идет речь, что такое эта война, нам как бы очень трудно понять, чем является вот, завершение истории, эсхатологическое завершение этого цикла, приход Махди, второе пришествие Иисуса, вот, потому что это тесно связано с философией, с теологией, с метафизикой войны. На самом деле, если мы остановимся на тематике войны, которая характеризует, ну, которая сопровождает эсхатологическое сознание, мы можем вкратце сказать, что войны делятся на три типа. Войны, так называемые обычные, которые происходят между, ну, условно говоря, цивилизационными брендами, между некими суверенными субъектами, не зависящими от обычного человека. Ну, допустим, войны между Древним Египтом и Вавилоном, между Германией и Россией и так далее. Это то, что называется обычная война. И она происходит в сфере, которая, условно ее можно определить как сверхчеловеческий фактор. Потому что суверенное государство, империя, Рим, Византия, Вавилон – это проявления матрицы, которые сформированы на уровне логоса, на уровне князя света. И они спроецированы на человечество, чтобы подчинять человечество вот воле того, что в апокалипсисе называется зверем. Представители зверя. Короли, президенты, там, князья, герцоги и так далее воюют между собой не для того, чтобы, так сказать, уничтожить друг друга, А для того, чтобы лучше и беспощаднее покорить собственное население, собственных, так сказать, данников, они используют войны между собой как средство закабаления и мобилизации собственного населения, которым они управляют. Это так называемые обычные войны. Вторым типом войн являются гражданские войны. Это войны, которые происходят на уровне, собственно, человеческого фактора, которые проходят через дом, через семью, разделяют братьев и так далее. И, как правило, эти войны выражаются, то есть пафос этих войн состоит в том, что одна часть воюющих стоит за архаичное продолжение существования, за старые формы существования, а другая стоит за некую инновацию, за мобилизационные формы существования дальнейшего. В принципе, классическая гражданская война в октябре между большевиками и представителями старой России, то есть одни хотели, допустим, продолжать жить в прежнем режиме, а другие хотели инновации, хотели резкого повышения, так сказать, мобилизационного повышения содержания жизни. Но эта война проходила, тем не менее, внутри человеческого фактора. И, наконец, есть третий тип войны. Это война между человеческим и нечеловеческим факторами. То есть это война между людьми как таковыми и той цивилизационной матрицей, которая держит их под контролем, под гнетом и так далее. То есть, если говорить обобщенно, это война людей против источника всех Вавилонов, Римов и Византий, которые только были в истории. Такая война, конечно, не может быть выиграна иначе, как без поддержки Мессии Иисуса, без явления Махди, то есть ведомого Богом, потому что такая война предполагает в случае успеха человека против нечеловеческого фактора непосредственное вмешательство Бога или непосредственное вмешательство сверхъестественного с другой стороны. Без помощи Бога невозможно выиграть у князя мира сего эту войну, невозможно победить коллективного такого метаисторического фараона, существовавшего и существующего в нашей истории от начала времен, невозможно его победить без непосредственной поддержки Всевышнего. Но эту поддержку требуется заслужить. То есть люди, которые ведут такую борьбу, должны быть абсолютно чистыми, они должны быть абсолютно внутренне просветленными относительно целей и смысла собственной борьбы, и, наконец, они должны быть в достаточной критической массе, которая как бы оправдывает это вмешательство. Здесь можно привести пример Лота, который просил пощадить его город, прежде чем Господь его уничтожит за содомский грех. И Бог его попросил назвать энное количество праведников. Тот не смог назвать ни 100, ни 80, и они спускались дальше, но где-то к моменту уже 10 праведников. Бог перестал спрашивать его, назови хотя бы 10. Да? После этого он сказал, уходи сам. Вот. То есть некоторый уровень, за которым Всевышний уже не вмешивается, не спасает некое обреченное образование на земле, или, можно сказать, саму землю, потому что она уже того не стоит. И стало быть, если столь мало праведников, что они не являются критическим ядром, ради которого Всевышний мог бы вмешаться, в этом виноваты прежде всего сами праведники, которые были недостаточно чисты, активны и, скажем так, не заразили своим примером достаточное количество людей, ради которых можно было бы Всевышнему вмешиваться. Вот, поэтому проще, чтобы один избранный ушел, нежели чтобы ради там 5 полудостойных было осуществлено это вмешательство. Поэтому речь идет, конечно, о том, что верные должны в течение исторического процесса, сохраняя вот это пламя свечи, пламя веры в своих светильниках, они должны бороться за то, чтобы к концу времени оказаться и достаточно многочисленными, и достойными того, чтобы Всевышний направил к ним Мессию и Махди, и помог бы им в борьбе с Даджалом. В противном случае человечество рискует быть, так сказать, снова отброшенным вместе с предыдущими циклами, которые были закрыты без выхода на эсхатологическое разрешение. То есть, как говорит один из хадисов, один хадис, который приводит Мухиддин ибн Араби, хадис, то есть высказывание нашего пророка, да благословит его Всевышний, да приветствует, Мухаммад сказал, что вы думаете, был один Адам, было 100 тысяч Адамов. И вот в Коране мы находим очень много аятов, говорящих о том, что нам предшествовали поколения, как там говорится, да, или народы, которые были уничтожены так, что от них нет и шороха. Многие это трактуют в том плане, что речь идет о древних племенах, которые предшествовали, скажем, людям последних тысячелетий. Но на самом деле можно это понимать и двояко. Можно понимать это, что это древние племена, но имело ли смысл упоминать эти древние племена, поскольку это есть нечто очевидное, что, скажем, какие-то наши праотцы жили и исчезли, не достигнув каких-то целей, не выполнив каких-то задач, но это как бы очевидная вещь, не требующая специального упоминания. Но гораздо более серьезным моментом является то, что если в Коране под исчезнувшими поколениями упоминаются доадамические человечества, которые существовали и которые не смогли решить поставленные задачи, соответствовать промыслу, и были циклически упразднены с тем, чтобы в конечном счете на каком-то этапе появилось то человечество, которое решит вот эту вот замысел, ради которого существует все творение. В этом смысле мы можем еще раз вернуться к образу театра, в котором по написанному тексту, по написанной пьесе вновь и вновь осуществляется постановка. Для этого проводится кастинг актеров. Актеры, как правило, оказываются негодными, их заменяют. Если все же они годны, то проводятся репетиции с тем, чтобы в конечном счете во время одной из репетиций, когда все актеры подобраны оптимально, когда, так сказать, все условия сошлись без изъяна, в конечном счете очередная постановка была бы соответствующей, идеально соответствующей замыслу этой пьесы, и состоялась бы ее финальная демонстрация, которая была бы глобальным и окончательным успехом режиссера, драматурга и, естественно, всех участников этой пьесы. Но прежде чем мы не выйдем на это, мы можем, так сказать, бесконечное число раз подбирать актеров и проводить репетиции, и каждый раз признавать, что мы еще не готовы.
Напомню, телефон в студии 668-2098 и 629-08-73. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы Гидару Джахидовичу. Только огромная просьба, чтобы они, конечно, касались именно темы нашей сегодняшней беседы. У нас остается немного времени, но, наверное, 2-3 вопроса мы вполне сможем принять. Пожалуйста, кому интересно, звоните. Гидар Джахидович, а вот как мусульманская, исламская теология трактует, скажем, такую проблему, или, может быть, это, так сказать, находится под покровом тайны, я некомпетентен. Вот для чего Творцу, для чего Богу Всевышнему, собственно, нужен, как вы выражаетесь, вот этот человеческий проект, то есть человечество как таковое?
Мы можем получить проблеск понимания, исходя из, скажем, углубленного изучения Святого Писания, которое говорит нам, что Адам был глиняной куклой, в которую, прежде чем ее оживить и сделать ее полноценным живым человеком, Всевышний вдул от своего духа, от Божьего духа. И эта частица, она вошла в эту глиняную куклу, а потом Иблис, то есть князь света, который являлся архетипической моделью всех остальных существ, по образу и подобию которого они были сделаны. Иблис отказался поклониться этой глиняной кукле, этому ожившему Адаму, просто потому что он не знал, что внутри этой куклы есть частица Духа Божьего. Он прямо говорит: «Я не поклонюсь ему, потому что я выше его. Ты сделал меня из огня, а меня его сделал из глины». Но при этом вот за кадром, за скобками остается тема того, что Всевышний вдунул в него от своего духа. Эта частица Духа Божьего, она брошена во тьму той глины, той субстанции, из которой сделан Адам. Эта субстанция есть как глина, да, это проявление абсолютной инерции, то есть некого тотального невидения о природе Всевышнего, о природе, непостижимой трансцендентной природе субъекта, которым является истинный Бог. Но частица этого духа, которая вложена туда, она, будучи в отчуждении, должна по замыслу Всевышнего, она должна победить эту бесконечную инерцию неведения и зла. Она должна победить бесконечную тьму. То есть тем, что противостоит Богу, тем, что является не Бог, это вот мрак неведения о нем. В этот мрак неведения, концентрированный в глиняной кукле Адама, эта частица вводится для того, чтобы катарсисно, через колоссальные испытания, переиграть бесконечность зла. Бесконечность зла – это и есть цель творения. Цель творения – есть переиграть бесконечность зла, которое представляет собой невидение о Боге. В каком-то смысле невидение о Боге есть отражение его природы, которая настолько трансцендентна, что не может быть объектом знания. Но это негативное отражение такой трансцендентной природы Бога. Это негативное отражение должно быть побеждено. И побеждено великое неведение должно быть побеждено исчезающей малой частицей духа. Вот. Это чудо, это финальное чудо, это такое внутренняя смысловая сторона чуда самого творения. И естественно, что бытие есть не что иное, как гордыня этого неведения о Боге, предоставленного самому себе. То есть, как можно сказать так, что глобальная тьма неведения о Боге, глобальная тьма того, чем является то, что не Бог, оно собирается в некий свет, предъявляющий себя в качестве Иблиса, в качестве первой модели, первозданной модели бытия. Я напомню, что Бог язычников – это сатана единобожников. То есть мы говорим в данном случае Бог язычников в единственном числе, потому что политеизм на самом деле является прикрытием их, так сказать, культа единственного главного существа, которое противостоит Всевышнему, которое противостоит Творцу. На самом деле, так сказать, весь олимпийский пантеон или, там, скажем, пантеон индуистский, он легко сводится к модели, скажем, в одном случае Аполлона, в другом случае Ишвара. Вот. Ишвара – это господин, и Ишвара является некой фигурой существа, который, если еще дальше продолжить аналогию в дальневосточную традицию, представляет собой сына земли и неба. То есть великое существо, которое объединяет в себе интегрально все состояния бытия. Для язычников это Бог, это князь света, для нас это и есть главный враг, главный оппонент. Так вот, именно для того, чтобы победить его, именно для того, чтобы преодолеть обман ложного света. И вот эта вот непостижимая частица Духа Божьего, она отчуждена и внедрена в темную глину, чтобы, играя через нее, согласно этому замыслу, входя в очень тонкую связь с этой глиной созданного тварного человеческого существа, в тонкое взаимодействие, Дух Божий внутри нас входит в очень тонкое взаимодействие с тем существом, внутри которого она заключена, как в темнице, эта частица Духа, да, вот задействуя как бы вот все очень сложные нюансы этой борьбы, тем не менее победить. Исчезающее малое должно победить бесконечную тьму и бесконечное зло. В этом тайный замысел, ну, проблеск. Я не говорю, что это вот конкретно такое, скажем, гегелевское, ясное, как в феноменологии духа, описание замысла. Это некий проблеск взгляда вот в эту тайну, которую мы можем получить, анализируя те указания, которые мы находим в Святом Писании. Вот, поэтому здесь встает вопрос о свободе. Вот свобод же много на самом деле. Есть две фундаментальных свободы. Человеческое существо, оно смоделировано по типу первого существа, по типу вот этого князя света. «Ты сделал меня из огня, а его из глины», говорит Иблис Творцу, отказываясь поклониться Адаму. Но вот это упоминание «меня» и «его», когда он говорит «меня из огня, а его из глины», оно указывает на некую общую ось аналогии. То есть ты его сделал из глины, как антитезу или как отражение «меня», которое является моделью. Да? То есть в данном случае есть некий оригинал, это вот Иблис, и некая периферия, некое отражение, некая копия, повторенная вместо огня, то есть вместо чистой энергии в глине, то есть в веществе. Иными словами, существует вот такая вот аналогическая связь между вот этим первозданным существом, которая для язычников представляет как Бог, и человеком. Что имеется в виду? Имеется в виду, что отражение привязано к оригиналу в зеркале и, естественно, не может эмансипироваться, не может освободиться от оригинала. То есть, допустим, когда мы поднимаем руку, отражение в зеркале вынуждено его поднять. В принципе, Армагеддон есть не что иное, как борьба нас, то есть человеческого отражения, за освобождение от этого ложного оригинала. Это борьба за свободу. Но есть и другая свобода. Это свобода от смысла. Например, когда язычники строят свое эзотерическое учение на том, что оригинал должен втянуть в себя, и отражение должно отождествиться со своим оригиналом, что должна наступить, так сказать, ночь великой идентичности между всеми существами и вот этим великим существом, которое является их интеграцией, да, то при этом, естественно, главным противником, главным врагом, главным препятствием язычников, которые учат об этом, является замысел Божий о преодолении ночи неведения, о преодолении этого зла, о независимости от князя света. Это другая свобода. Поэтому здесь можно сказать так: не может быть истинной свободы без теологически понятой справедливости.
Большое спасибо. Я вижу, вот у нас вопрос висит, но, не знаю, у нас практически не остается время. Знаете, может быть, следующий визит к нам, Гейдар Джахидович, мы посвятим, допустим, там половину передачи ответом на вопросы ваши, так и начнем с этого. А в дальнейшем мы, в принципе, планировали вот сделать цикл, посвященный тому пониманию социума, который вот развивает Гейдар Джамаль в своем вот философском дискурсе. И, наверное, если также будет возможность, сделаем об такой клубной эзотерической подоплеке современного мира. Вот то, как Люцифер проявляется сейчас на данном этапе вот, развития человечества. Но это, я надеюсь, все будет у нас впереди, состоится. Огромное вам спасибо. Очень интересная беседа.
Спасибо вам.
Какой-то огромный отклик в нашей аудитории. Вот. И будущая передача будет объявлена заранее, я думаю. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Гейдар Джахидович Джамаль, философ, руководитель Исламского комитета России. Мы делали заключительную передачу из цикла «Исламская эсхатология». Всего доброго.